Сегодняшняя тема называется «Очищение огнем». Вчера у меня была очень такая жесткая духовная практика. Моя жена повела меня на базар. Вот. И вы знаете, что такое для мужчины ходить за женой по базару, да? Вот. И при этом делать вид, что все нормально. Я все время думал, о чем-то надо говорить сегодня. И надо было подготовиться, надо было сейчас сказать что-то совсем новое. А обстоятельства так складывались, что после жены приняла эстафету теща. Потом дальше. И с утра напряженная, и, надо сказать, я почувствовал, что я не выдерживаю этой духовной практики. Ну, я старался не срываться, все, улыбался. Что все, она подозревала, говорит, так, все нормально, все, я, да, все нормально, все хорошо. Ты ничего? Нет, я все нормально. Пришли домой, там опять, и думал, ну все, сейчас начну, уже голова болит. Мне надо было реанимация после базара. Просто реанимация. Я уже и молился. Вот. И думаю, сейчас я приступлю, открою Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гиту. И тут пошли звонки. Один за одним. И закончились они в 9 часов вечера. Я думаю, что же говорить? Кришна, дай тему какую-нибудь. И Кришна дал тему. И где-то до к часу ночи я так понял, что надо говорить сегодня. А? Что? Да, тема, ну так, получилось, очищение огнем. В общем, вчера был такой момент предания. То есть я мог своими ресурсами как-то сказать, как-то замениться, но я оставался, надеялся, что все-таки Кришна как-то вырулит ситуацию. Да, вот, надеяться. Когда материально мы понимаем, что ну, времени нет, подготовиться нет. О чем речь? Ну давайте вспомним хотя бы то, что в Кали-Югу вся материя осквернена и нечиста, кроме огня. Да? Элементы воды, воздуха, земли осквернены и очищению в принципе не подлежат. Нельзя чистить. Вот мы принимаем ачиман, там, да, все такое. Оно очищает, но вода уже осквернена. В Кали-Югу чистой остается только одна стихия – огонь. И она никогда не оскверняется. Даже что еще мы знаем об огне? Агни – это язык Вишну. Это язык Вишну, да? Помните? Что он принимает, а Вишну принимает все. На то он и Вишну. То есть он все может принять. Это милость Господа. Когда мы слышим, или там нам говорят, что вот древние люди, дикие, там, вот они там, когда они цивилизованные стали, когда приношения, вот дикие люди, огонь, они чем отличались, в общем-то, от животных. На самом деле это не какая-то дикарская традиция, нет. И когда говорится вот о сыроедении, хорошая вещь, да, сыроедение, хорошее, долголетию способствует. Саньяси раньше не должны были там огнем обрабатывать ничего. Но для простых людей это очень благоприятно. И поэтому, ну, я не рекомендовал бы сыроедение людям, которые не очищаются огнем. не тем огнем, который, вот знаете, газовая горелка дома, не тем огнем. Сейчас я объясню, что имею в виду. Это наподобие того, как есть... Вот Иоанн Креститель, он очищал водой и сказал, а за мной идет тот, кто будет очищать дух. Чем? Кто-то помнит? Крестить. А, крещу огнем, водой вас, а за мной идет тот, который будет крестить Духом Святым, да? Что такое Дух Святой? В нашей традиции, как его называют? Дух Святой в христианской традиции тот, кто вводит человека, ведет человека по жизни, ведет непосредственно. Вот. А у нас это параматма. Написано, что это не только человека и всех животных, всех она ведет. И она никогда не уходит от человека, хочет он того или нет. Немножко об очищении почитаем. Что об этом говорит Бхагавад-гита? Когда мы говорим об очищении, имеется в виду, что мы загрязнены немножко, да? И описывается три вида загрязнения. Три вида Бхагавад-гита описывает. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждый в разной степени покрыты вожделением. Вот это та грязь, которая это. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, как эти три оболочки, три типа загрязнения убираются. Значит, оболочка, покрывающая чистое сознание живого существа, может быть трех степеней плотности. Эта оболочка не что иное, как вожделение, которое покрывает живое существо в разной степени. Так как дым покрывает пламя, пыль поверхность зеркала, а материнское средство чрево зародыш. Когда вожделение сравнивают с дымом, это значит, что в материальном теле становится заметен огонь живой искры. Иначе говоря, когда живое существо обнаружит, внимание, проблески сознания Кришны, его можно сравнить с пламенем. Тут на паузу немножко поставим. Это означает начало преданности. Начало преданности знаменуется тем, что у человека начинают гореть глаза. Когда он говорит, у него появляется огонь внутри. Внутри. Да, он еще дымит очень сильно. Но если человек тише гладь, и он никого не зажигает, если в нем глаза не горят, в нем преданности еще нету. Потому что только на третьей стадии очищения преданность сравнивается с огнем. С огнем. Ну, или преданное служение, или бхакти, как хотите. До этого очищения, этого ничего нет еще. Сейчас мы это подтвердим дальше. Хотя известно, дыма без огня не бывает. Когда огонь только разгорается, пламени почти не видно. Эту стадию сравнивают с периодом пробуждения сознания Кришны. Пробуждение сознания Кришны. До этого нет сознания Кришны. Теперь описывает Прабхупада вторую стадию. Или вторую, ну, стадию загрязнения, скажем. Пыль, покрывающая зеркало, символизирует процесс очищения зеркала ума с помощью различных методов самопознания. Самым лучшим из них является повторение святых имен Господа. Понимаете, для чего нужна махамантра? Если повторяю святые имена, у меня очищается зеркало ума. Преданности еще нету. Это просто метод очищения. Без этого метода очищения не загорится искры. Но это не само преданное служение. Это величайшее из всех жертвоприношений и все такое, но это всего лишь условие для того, чтобы загорелось бхакти. Чтобы человек стал как-то под напором изнутри. Чтобы он начал очищаться огнем. Начал очищаться огнем. Очищаться огнем. Что значит очищаться огнем? Смотрите. Очищаться огнем немножко один аспект еще рассмотрим. Если мы посмотрим вокруг, все для чего-то предназначено, вот функционально, да, имеет свою функцию. И делает это не напрягаясь. Именно не напрягаясь. А для чего же человек? Для чего же ее функция? Для чего же предназначение? Везде говорится, что предназначение человека это какое? Мы несколько тысяч раз, наверное, слышали. Вернуться назад к Богу, да? Есть такое, да? Вернуться в духовный мир. Предназначение. То есть достигнуть Господа. Достигнуть Господа. Вот. Но при этом говорится, что я сейчас зачитаю один момент. Это опять Бхагавад-гита. Так, сейчас. Я сейчас быстро не найду, просто сказано, кто начинает обретать знания, он начинает понимать, что Господь находится в нем, а он в Господе. То есть меня окружает Господь, он внутри меня, он снаружи меня, я нахожусь в нем, он находит во мне. Чего достигать? Чего достигать? Надо просто его... Одни говорят слышать, другие говорят чувствовать и следовать ему. И вот когда мы начинаем его следовать, этот Господь ведет меня по пути очищения. И вот это уже не очищение не водой, не какими-то специальными, это не очищение зеркала ума. Это функция. Человек начинает выполнять функцию, как растение, как животное, он идет по пути, и этот путь его очищает. И этот путь не очень комфортный, потому что очищение огнем это серьезно, да? Очищение огнем это серьезно. Но человек тогда обретает функцию. Если мы приходим в религию и нам говорят, надо сидеть и очищаться и ждать, когда Господь нас отсюда вытащит, это неправильно. Потому что очищение огнем это функция, я начинаю понимать, кто я такой. И это немножечко пугает. Почему? Потому что есть какие-то материальные привязанности, а вдруг то, что мне скажет Господь, оно мне не понравится. Но Господь ничего не скажет, Он не говорит своего, Он мне на самом деле, Господь говорит, кто я есть. И когда я начинаю быть тем, кем я есть, мне это легко дается. Мне это легко дается. И не обязательно это быть проповедником. Он кому-то может сказать быть бизнесменом, кому-то стать художником, кому-то и так далее, и так далее. Человек начинает выполнять функцию. И он тогда чемпион на своей дорожке, он ни с кем не конкурирует, он ни с кем не соревнуется. И всякая вражда уходит. Но нас обучают. С детства, с пеленок, родители в школе. И религия, может быть, закончить это образование, когда мне говорят, стань как все, а в религии говорят, стань как все. Вот верующий человек, это сидит и очищается, занимается своими делами. Но если огонь не загорелся внутри, это значит, человек не следует своему пути. Он еще холодный. Должен загореться огонь. Должен загореться огонь. Я сейчас кое-что зачитаю. С самого первого дня людей тренируют быть преданными системе верования, в которой они родились. Это удобно для священников, чтобы нас эксплуатировать. Это удобно для политиков, чтобы нас эксплуатировать. Это удобно для мужей, чтобы эксплуатировать жен. Для родителей, чтобы эксплуатировать детей. Для учителей, чтобы эксплуатировать студентов. Для каждого из интересов круговой поруки преданность просто необходима. Она не сводит все человечество до состояния умственной отсталости. Она не допускает никаких вопросов, она не допускает никаких сомнений. Она не позволяет людям быть разумными. А человек, который не способен сомневаться, задавать вопросы, сказать «нет», когда он чувствует, что что-то неправильно, пал ниже человеческого и стал недочеловеческим животным. Вот, пожалуйста. Огня не будет. Огня не будет в таком случае. В принципе, огонь загорается в том случае, когда человек начинает быть тем, каким Господь его изготовил. Вот это конкретное тело. Вот это конкретное тело. Когда он следует. И говорится, что для этого нужен духовный учитель, потому что без вот этой подачи сам человек просто не догадается об этом сделать. Слишком велико, велико вот этот пресс давления. Он не поймет. С самого рождения человека окружает информация, что ему расскажут извне. Но духовный учитель должен сказать ученику, как говорил Чайтанья Чандрачаран, освободить его разум и сделать самостоятельным. И в Бхагавадгите несколько раз Прабхупада упоминает, что истинную информацию, что мне делать, я получаю изнутри. Изнутри. Это называется следовать. Изнутри. Для этого необходим духовный учитель, его слова, его вот эта мощь. Кто был духовным учителем Махараджа Парикшита, скажите? Вот только сейчас Шримад-Бхагава там был. Ну что, не помните? Шукадева Госвами. Да. А от кого получил Дикшагуру? Кто был Дикшагуру Шукадева, этого Махараджа Парикшита, знаете? Неизвестно, да? Я на чем хочу заострить внимание. Ажиотаж вокруг дикши, вокруг инициации, вокруг дикши-гуру не принесет ничего хорошего. Хорошее принесет только любовь к этому учителю. Любовь, да. Любовь – это тот эскалатор, который передаст качество учителя к ученику. А вот это, чтобы раз-раз-раз застолбить, чтобы меня там записали, формальная инициация ничего не дает. Ничего не дает. Подобно тому, как не дает. И в принципе дикша гуру — это мантра гуру. Это посвящение в махамантру. А Шукадева, а наша парампара — это шикша парампара. Шикша парампара. И истинный духовный учитель Шукадева Госвами является, Махараджа Парикшита. А Махарадж Парикшит – это царь всего мира. Раньше нельзя было стать царем, кшатрием всего мира, если меня вот… Помните, как на Руси, если патриарх тебя не короновал, не рукоположил, да, то ты не можешь быть царем. Это всегда было. То есть он уже был инициирован. Он был уже праведный царь. И только на пороге смерти получил то, что ему было надо. Только на пороге смерти. И его духовный учитель. Если мы посмотрим нашу парампуру, то там то же самое. Например, я не помню. Почему не помню? Потому что нас этому не учат. Вот, например, Бхактивинода Такур получил мантру от Випина Госвами. А до него в парампаре были женщины. Это Випина Госвами получали от женщин. Несколько женщин. А эти женщины получили от жены Господа Нитьянанды. Они там, их мы не видим. Это парампара дикши называется. Парампара дикши. Она не имеет, она не является нитью Святого Духа, как то, что говорится в этом, в христианской традиции. Это просто инициация в махамантру. Оно переносит традицию. Это не значит, ей надо пренебрегать. Но истинная передача знания силой, силой. Потому что силу ты получил от кого? Махарадж Парикшит или Бхактивинода Такур. Какая сила еще? Он практически воскресил учение. То есть мы не должны путать. Значит, в 11-й Шримад Бхагаватам говорится, что духовное полное знание мы не можем получить, если мы имеем только одного учителя. Однозначно так заявляется. Что это значит? Это значит, что мы можем попасть в ловушку, если у нас будет один духовный учитель, и если этот духовный учитель будет дикша. Дикша. Нужен человек, который зажжет мое сердце, из сердца что-то откликнется, то есть Господь сердце скажет, да, это Он, и мы должны следовать этому духовному учителю, потому что без него, сейчас я прочитаю, в каких отношениях находится гуру сердца и духовный учитель. Они, оказывается, как говорит Прабхупада, взаимосвязаны. И каким образом? Сейчас прочитаю. Быстро и не найдешь, да. Ну, суть в том, я пока еще буду говорить. Кришна из сердца указывает, вот твой духовный учитель, а духовный учитель рассказывает, в общем, не могу сразу найти, но, в общем, Бхагавад-гита говорит, что без указки изнутри мы не можем найти своего духовного учителя. А без духовного учителя мы не можем отличить то, что говорит наше сердце, и то, что вожделение. Он может нас поправить. Понимаете? И, как Чайтанья Чандрачарана говорит, мы находимся между духовным учителем и Кришной внутри. Без этого окружения мы можем запросто путать материальные знания и духовные знания. Материальное знание основывается на... Ум нам говорит, это правильно, это хорошо, это нехорошо. И, в принципе, он основывается на логике. На логике. Наша логика далеко не идет. Максимум она может идти до размеров нашей Вселенной. Все. Но дальше есть духовный мир. И полное знание состоит из трех четвертей духовного знания и одна четверть материального знания. Материальное знание тоже нужно. Тоже нужно, и преданные его тоже будут практиковать. Материальное знание говорит, жара, холод, благоприятно, неблагоприятно, добро, зло и так далее. Но полное знание говорит, нет ни добра, зла, нет ни тепла, ни холодно, нет благоприятного, неблагоприятное, благоприятно все. Благоприятно все. Даже если человек падает, Кришна так делает, что он все равно ему служит. Даже этим своим падением. Благоприятно все. Поэтому в связи с этим взгляд ума говорит, вот это деградация, а вот это прогресс. Но взгляд Утама от Хикари, например, который обладает полным знанием, он везде видит прогресс и везде видит служение Господу. И в принципе, все зависит не от действия, а от сознания, которое понимая, как, насколько мы это понимаем, насколько, каким мы знанием обладаем. Два человека могут действовать одинаково, и один из них деградирует, другой из них как бы возвышается. Два человека могут драться в битве насмерть, и оба могут Смотрите, кто-то, значит, не прав, раз они сцепились, и оба могут возвышаться. Это зависит только от их сознания. Два человека могут драться, и могут оба быть в падении. Два человека могут драться, и один может возвышаться, а другой может падать. Арджуна, например, и поэтому Бхагавад-гита рассматривает такие самые серьезные моменты, где материальный ум просто в тупике, материальное сознание в тупике. Он, Кришна говорит, надо вот их убить, надо их всех убить. Во-первых, нарушается ахимса, во-вторых, там очень много, оказывается, хороших личностей, зачем их убивать. В-третьих, это просто родственники, которых Арджуна любит. Но, говорит, надо убить всех. И они все погибли, кроме пандавов, мы знаем, да? Всех убить. И это будет правильно. Это будет своих друзей, ты должен убить. И это будет прогресс и для тебя, и для них тоже. Итак, убивать с одной стороны. А Гита учит, что убивать нехорошо. Но Кришна говорит, отбрось. Я тебе говорю, надо убивать. Но мы не можем перенести это вот на сейчас, и а вот сейчас надо убивать или не надо убивать. Никто мне не скажет, кроме Господа. Никто мне не скажет. Духовный учитель только это подтвердит. Война, кстати, не прекращается. Курушетра не прекращается. Самый фронт, самая передовая, оно обычно в храмах, потому что там Кали и Господь, не то что они воюют, не то что воюют, тут жизнь и смерть, тут делается выбор, последний выбор. Выбор. Человек или присоединяется к Господу, или присоединяется к различным системам, к различным религиям, которые, в общем-то, правильно. Но оторваться, вот этот последний рывок сделать, ему вот здесь вроде об этом говорится, но когда человек отрывается, окружение, скажем, не в восторге, его никто не понимает. И Прабхупада пишет, преданного не понимают, почему? Потому что он действует под непосредственным руководством Господа, а Господь непонятен. Непонятен. Кто-то, была вот это на Махатах в четверг, и кто-то спросил, не помню кто, суть вопроса такова. Перевод Хари Кришна Махамантры. Господи, займи меня преданным служением. Но все знают, что Кришна действующий, что он уже занимает всех преданным служением, потому что, у Тамадхикари, например, вот уже видит, что все заняты, он даже не знает, кому проповедовать, потому что все уже заняты. Все уже заняты, зачем же мы этого просим? В чем тогда смысл? Смысл в том, что он хочет добровольцев, потому что доброволец это, и поэтому надо быть всегда с ним на контакте. На контакте. Всегда вот о нем помнить, о нем как-то взывать, хотя бы чистый ум. И когда вдруг возникает интересная ситуация, интересная с точки зрения материального мышления, когда по закону вроде бы все правильно, но изнутри что-то говорит, что-то оно не так. Причем все люди видят, вот по закону правильно, но все как-то этим недовольны. На самом деле это недовольство Господа. Недовольство Господа. Потому что, подобно тому, как убийство может быть во благо и убийство может быть во зло, точно так же исполнение какой-то заповеди может быть во благо и может быть во зло. И всегда наступает момент, когда правило надо отвергнуть. И в этот момент Кришна говорит, теперь ты меня послушаешь или нет? Послушаешь или нет? Вот такой посыл идет. И когда человек идет против правил, а все правила, если мы внимательно посмотрим, внимательно, они, в принципе, на технике безопасности, чтобы просто устроиться хорошо в материальном мире. Вот это суть правила. Предание не гарантирует человеку, что он будет хорошо тут жить. Не гарантирует. Он будет себя чувствовать лучше. он будет себя чувствовать счастливее. Но для тела, для его экономики не факт, что будет все хорошо. Никакая артха-шастра, ничего вот этого не будет. Предание – это отбросьте религии. То есть все правила предписания. Вот это и есть будет очищение огнем. И что огонь очищает? Подобно тому, как приходит Рудра, когда материальный мир уже никуда не годен и уничтожает его, как Вселенную, подобно этому, когда Дух Святой изнутри тебя говорит, что надо делать, кое-что из материального будет уходить. Вот это и есть очищение. И оно может быть некомфортно. Некомфортно. Это не махамантра. Махамантра для того, чтобы я смог сделать этот шаг. Махамантра – это призыв Господу, чтобы он пришел, чтобы был на контакте, чтобы мне хватило смелости на это. И в этот момент человек становится сам собой. Все прочие наслоения, которые суть есть нечто назавиданное, которое называется свабхава, то есть мое настроение, которое я приобрел в результате тут кувыркания в этом материальном мире, немножко от того, немножко от того, у меня сложилось такое тело, сложилось окружение, в котором я родился, но это не совсем мое. И вот это тогда же, и я начинаю быть тем, как вот той функцией. Там у меня решимость, там у меня нет конкурентов, там, и там я реально счастлив. Но тогда что-то происходит. Вот это очищение огнем. И в этом состоянии, в своем естественном состоянии, мне не надо говорить, что мне надо действовать бескорыстно. Я по-другому просто не могу действовать. Потому что корыстное, это я по книжкам что-то делаю, чтобы сохранить то, что имею. Но когда я делаю бескорыстно, весь мир стремится меня просто ободрать как липку. То есть я пользы от этой материальной никакой не имею, но мне это настолько хочется быть самим собой. И вот тогда я начинаю, вот это функция человека. И вот это, я тогда начинаю идти по своему пути, и мой путь, он такой огненный. И по нему идти надо, чтобы поддерживался огонь изнутри. Это такая лидерская позиция какая-то. Лидерская позиция, которая не выбирается ни голосованием, ни каким обучением. Об этом, если мы посмотрим вокруг, мы можем много людей наблюдать, которые с рождения уже предрасположены к чему-то. Вот у меня внук, например, он уже сам ломает игрушки, сам их чинит. 2 года. Он уже знает, куда колесо прикручивать, вот это. Я других людей наблюдал, маленьких детей, у них нет такого. Сломалось и сломалось, папа сделай. А этот уже знает, куда что тулить. И когда он видит машину на картинке, а вокруг животные, деревья, все, он говорит, так, мани. Он еще не разговаривает путем, мани. И он машина, вот это все. У него уже есть предрасположенность к этому, которую... Или там обучают проповедников. Их не надо обучать. Я знаю люди, которые рождаются, их всегда окружает толпа. И неважно, что они, у них есть вот эта функция, их окружает толпа. Они не знают, куда от нее скрыться. Им не надо... Их всегда окружают люди, это проповедники. Они отдыхают, когда они одни. Вопрос в том, что они проповедуют. Другой вопрос. Это функция. Если это функция у нас уже есть. Главное, но это талант, но он расцветает только тогда, когда он идет на службу Господу. Бхагавад-гита говорит, что чужой будь крайне опасен. С этого начинается загрязнение. Загрязнение это очень просто. Загрязнение начинается, я вступил не на свой путь. Потому что мне так сказали. Сейчас я это, чтобы не быть голословным. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности. Это карма-йога 3.35. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, выполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. Чем он опасен? А он опасен загрязнением. Загрязнением. Вот в комментарии, что пишет Прабхупада. Каждый должен выполнять свои собственные обязанности, пытаясь развить в себе сознание Кришны. Обратите внимание. Только собственные обязанности развивают сознание Кришны. Чужие обязанности не развивают сознание Кришны, они развивают загрязненность. Загрязненность. Если мы приходим и нам говорят, что надо делать, то есть Прабхупада всегда приветствовал энтузиазм. Помните? Энтузиазм. И как это называется? Когда человек сам решает и делает, как это называется? Инициатива. Он приветствовал инициативу. Когда человек проявлял инициативу, он показывал пальцем и говорит, вот это сознание Кришны. А не просто, что сказал это. А подскажите, Прабхупада, духовный учитель? Духовный учитель. Такой пример. То есть он приветствовал, если человек следовал побуждению изнутри, потому что ибо это побуждение идет от Кришны. Был такой случай, когда поссорились Грихасха и, ну, группа Грихасх и группа Брахмачарьев. Кто из них лучше, это было все в храме, Прабхупада приехал, толпа жалобщиков. Да, эти, они только паразитируют, а эти ничего не соблюдают. Вот так вот. Он их собрал все до кучи. Говорит, давайте Хари Кришну почитаем. И они почитали один кружок. Он свернул четки и сказал, ну, я думаю, все поняли, что все нормально, да? Что это было? И все, никаких советов больше. Прабхупада, наверное, надеялся, что повторение Хари Кришна мантры в его присутствии, да, его присутствие сильно, это, оно же как бы действует, очищает зеркало ума, и в этот ум что-то капнет. То есть для Господа надо ум очистить. И туда капнет такое правильное решение, и все поймут, что ему конкретно, что надо делать. Если мы вспомним Иисуса, когда к нему апостолы приставали, а что нам говорить, ты ж вот уходишь, а что ж нам говорить? Он говорит, а вы чего беспокоитесь, Дух Святой за вас расскажет все. Огонь и путь огня. Если мы вспомним, как вел себя, например, ну, Шри Чайтанья Махапрабху, когда он шел, помните, да, по лесу, и все звери там на задних ногах танцевали, как-то там воспевали, да? Что-то их поднимало вот это вот, что-то у них горело. Если мы вспомним, как Шри Чайтанья Махапрабху шел, и за ним шли тысячи-тысячи людей, как вы думаете, горело у них что-то внутри? Он их давал какие-то наставления или что-то? Нет. Правда, потом некоторым он сказал, так, разворачивайтесь, идите назад, приступайте к своим обязанностям. А некоторые остались проповедовать. Огонь изнутри. Жгет мой ум и просто заставляет меня так делать. Это означает, я следую. Я следую. Там Шри Чайтанья Махапрабху, как и Иисус, они давали наставления, но потом просто впрыснули. Вот это, разожгли этот огонь. Если мы, я вот когда сравниваю вот эти ситуации, это очень похоже. Помните день Пятидесятницы, да? Когда Дух Святой сошел там на этих. Они как себя вели, апостолы? Они так же вели себя, как вот эти тысячи людей при Шри Чайтанье Махапрабху, когда вот они шли и там воспевали. То же самое вели себя. Они там кувыркались, валялись, вот так и были, их экстаз просто бил. И после этого они встали в силе. Это было такое очищение. И потом они встали, шли этим путем, и никто их свернуть уже не мог. И снаружи там что только не было, и ничего их не могло остановить. Путь их был огненный. И, по сути, они давали предание, да? Итак, смотрите. Кто-то скажет, а не сильно ли круто загибаешь? Может, лучше потанцевать у алтаря? Может, лучше вот это, вот это? А предание когда-то потом? Может, огонь потом? Сейчас я расскажу, что об этом Бхагавад-гита говорит. Нет. Хотим мы, если мы не будем очищаться этим огнем, огонь очистит нас принудительно, хотим мы того или нет. Но чуть попозже, это будет гнев называться. Это будет называться гнев. Потому что вот эти три... Сейчас. Итак, отклонения наступают, когда мы занимаемся не своими обязанностями. То есть нам кто-то рассказал, изнутри что-то такое пискнуло, что я вообще-то хотел не этого. Но давление окружающей среды все-таки возобладало. Я становлюсь на чужой путь. Прабхупада об этом, смотрите, что пишет. Каждый должен выполнять свои собственные обязанности, пытаясь развить себе сознание Кришны. Да? По-другому оно не развивается. И не браться за чужое дело. Любые свои обязанности, и материальные, и духовные, человек должен выполнять до конца жизни и не брать на себя чужих обязанностей. Ну и тут, так, браман, находящийся в гуне благости, не должен совершать насилие, но вполне допустимо для кшатрия. И когда нам говорят, ты должен это, то есть это неназначаемо, я уже такой есть, это то, что я люблю, это вот этот огонь, это в принципе огонь любви, это я люблю, у меня есть выбор между тем, что я люблю и не люблю, но что любить, я не выбираю. И никто мне назначить не может, что я буду любить. Точно так же, как никто мне не может назначить духовного учителя. Он уже назначен. Он уже назначен. И Господь на него указывает. И вот смотрите, что дальше, прямо за этим текстом. Это уже текст 36-й, Карма-йога, глава 3. Арджуна сказал, это после того, как Кришна ему сказал, каждый должен своим делом заниматься. Арджуна сказал, о, потомок Вриши, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? Что это спрашивает Арджуна? Я знаю, что я хочу, но начинаю делать, что не хочу. Да, иногда, некоторым людям они, называется слабоволие, им что сказали, то есть они не просто не лидеры, там это слово не подходит, тряпка человек так. По-русски сказать. Ему что сказали, то об него все ноги вытирает, он хороший раб, он... Ему сказали, ты слуга, ты не раб, ты слуга, ты вообще молодец, ты почти что у Бога. И он занимается всем, чем угодно. И наматывает на себя большой-большой клубок, как снежный ком, грехов, потому что он этим недоволен, он загрязняется этим, он не служит, потому что служение... должно быть абсолютно бескорыстное, только оно принимается. Именно поэтому повторяется Махамантра, чтобы мы знали, что Господь нам говорит. Еще раз вернемся сюда. В 18 главе Кришна говорит Арджуне, если ты сейчас моего приказа не выполнишь, твоя собственная природа все равно заставит тебя это сделать. Что это означает? Если я изнутри получил толчок, что мне надо делать. Но почему-то побоялся. Почему? Потому что нет доказательств никаких. То появятся доказательства, и я с этими... снаружи появится то же самое. И я просто из страха, из самосохранения, из чувства долга, и из чего угодно. То есть, но будет уже причина. Сделаю все равно это. Но в этом будет... элемент насилия, это будет уже пресс. И служение не будет чистым. Служение будет чистым, если мне сказали, и я делаю, и нет никаких причин. Никаких причин. Причина одна. Этого хочет Бог. Мы чувствуем, что он хочет. Это чувствует абсолютно, тут написано, каждый. Долг каждого следовать высшей инстанции, и все время написано каждый. Значит, нет исключений. Не написано только возвышенный, только очищенный. Нет, написано каждый. Как мы можем следовать, если мы не знаем? Я просто это говорил, но повторюсь. Как мы говорят, что мы не знаем, что он хочет. Мы знаем, что он хочет. Более того, мы знаем, что он чувствует. Потому что сказано, что наши чувства являются продолжением чувств Господа. Также сказано, что когда живое существо попадает в материальный мир, Кришна с плачем, со слезами на глазах, кидается за ним и прячется в сердце. И плачет все оставшееся время, если человек делает не туда. То есть он... Мы не рассматриваем его просто как живого. И совесть, которая нас грызет, это просто его слезы. Это не текст, который он говорит, не ходи туда. Он просто молча плачет. Это как параматма. Параматма, она не имеет права вмешиваться, но плачет. И мы чувствуем. И мы рассуждаем о вкусе. Когда же этот будет вкус у нас? А вкус... Это когда Кришна радуется, это энтузиазм, когда мы выбираем правильное направление, все-таки его услышали, и выбираем вопреки, может, законам, вопреки собственному сохранению, идем, и он радуется, и у нас возникает энтузиазм. Энтузиазм – это капелька его смеха, радости. И вот это называется вкус. А мы хотим поиметь вкус, который полностью зависит от его радости, а больше ни от чего, когда он плачет. К нам идут только слезы, сначала надо их осушить. То есть мы всегда в курсе и своими чувствами чувствуем его чувства. И вот эта совесть и энтузиазм, мы чувствуем, что он чувствует. И когда мы начинаем называть его по имени, тогда могут пойти уже и тексты, а не просто чувства. Только негодяи могут говорить, что мы не в курсе дела, что Господь думает по поводу нашего поведения. Итак, но мы не придаем этого значения. Это называется имперсонализм, когда мы говорим, вот слышать Господа, вот это вот. Но чувствуем-то мы уже. И это чувство абсолютно, и оно не насильственно. И вот смотрите, какая сила заставляет человека совершать грехи против его воли. И в следующем стихе пишется, что это вожделение. И вот смотрите. И тут материальное мышление может сказать так. Есть Господь, есть сатана. Да? Есть, то есть Господь с сатаной борется, там какое-то айкидо, и кто победит, зависит от нас. На самом деле этого нет. Это неполное знание, это только материальное знание, то есть это подход с материальными мерками к духовной реальности. Почему? Потому что вот здесь же в Бхагавад-гите написано, что написано? О Арджуна, это говорит Кришна, какой текст 19, глава 9. Это я дарую тепло, посылаю и останавливаю дожди, я бессмертие, я олицетворенная смерть, и материя и дух покоятся во мне. Смотрите, Кришна говорит, я бессмертие, и я олицетворенная смерть. Кто-то видел олицетворенную смерть? Ну, вот рисует с косой, да? Это Кришна. Дьявол – это тоже Кришна. Нет противоположности. Ну, просто это, если мы не слышим его, что он говорит, он отдает нас во власть закона, и законы нам объясняют, каким боком вылезет нам наш же проект. И тогда на своей шкуре мы это испытываем. Подобно тому, Прабхупада пишет, когда сын отца не слушает, отец отдает его на обучение какому-то дяде, и дядя уже слушает. А дядя его не щадит. Он как бы, ну, без чувств просто его так. Раз, строит. Вот. То есть он и жизнь, он и смерть. Если его слушаем, это жизнь. Если мы его не слушаем, мы живем в смерти. Мы живем в смерти. И у каждого уже какой-то путь есть. И мы либо идем, слушая его. То есть Господь раскрывает нам план. Даже не план. Он говорит, делай это, я делаю это. Что за это последует, Господь не говорит. Но это мой путь. Он всегда интересен. Я не знаю, чем он кончится. Как каждый следующий шаг не знаю. Но я ему верю. И симптоматика этого пути, когда я по нему иду, там все время чудеса. Потому что написано Кришна, покровитель мистиков и йогов. Да? Мистиков и йогов. Если человек идет это, скажем так, по шастрам, а шастры описывают материю, шастры не описывают Кришну, они не описывают, какой он, почему, он в каждый момент времени любой, он почему и привлекательный, что не надоест никогда. А по шастрам это, ну, материальный путь, там все будет правильно, все будет сохранено. Более того, по шастрам я знаю, что будет, если я пойду так? Что будет, если я сделаю другой шаг? Я знаю. С Кришной я ничего не знаю. Там просто интересно, весело. Я в сохранности, сил не трачу. Это как раз тот момент, когда я в нем и он во мне. Кто-то услышал и говорит, осталось сказать, что я Бог. Ну, то есть это имперсон. Нет, это написано. Я в нем и он во мне. Это не означает слияние. Это означает, он меня выводит. Это последняя гастроль называется. И она всегда мистическая. Я выхожу отсюда. Я выхожу со своим лицом. В духовном мире там будет все по-другому. Но тут мы идем вместе. Вместе. Буквально я делаю его дела, он делает мои дела. Отсюда и мистика. А что его за дела вообще? Те люди, которые в огне, которые уже чистятся огнем, а не чем-то иным. Если Кришна за каждым существом здесь плачет, он начинает с плача, и люди грешат, то этот мир затоплен его слезами Бога, в общем. То человек, который сливается, вот, например, со знания Кришны, да, само говорит, он понимает, что Кришна хочет, а Кришна хочет, чтобы о нем узнали. Кришна хочет перестать плакать. Он хочет перестать переживать за нас. Сами мы не знаем, куда тут двигаться. И он говорит, ну слушай ты меня, да и все. Вот. И только вот такие огненные люди могут дать наставление, в результате которого человек будет ориентироваться на наставление изнутри. Вот суть духовного учителя. И поэтому эти люди очень дороги ему. И человек, который очищается огнем, он не может очищаться и не проповедовать. Не может. Почему? Он на контакте. Он знает, что он хочет. И это становится его желанием. Итак, перейдем еще к очищению. К очищению. Загрязнение наступает, когда мы не своим делом занимаемся, да? А вот этот текст для людей, которые, может быть, думают, что очищение огнем нам еще рановато, что это какой-то высокий уровень. Вот 37-й текст Бхагавад-гиты, 3 главы, говорит: «У Арджуна эта сила не что иное, как вожделение». То есть, что мешает нам заниматься своим делом? Вожделение, которое возникает под влиянием гун страсти, затем превращается в гнев. Кто-то слышал, что мы в гневе горим, гнев сжигает наше там благочестие, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну, шубха карму он сжигает точно, гнев. Но практически гнев — это очищающий момент. Гнев никто не может контролировать, значит, его контролирует Кришна. Потому что ничего без контроля не находится. И когда возникает гнев, это Кришна приходит как смерть. Мы только что читали. Кришна приходит как жизнь, и Кришна приходит как смерть. Если я его слушаюсь, я иду в огонь. Я просто шагаю в огонь, становлюсь самим собой, ну и все хорошо. Лишнее просто сгорает. Если я его не слушаюсь, я начинаю пачкаться. Приходит огонь, как смерть. Сжигает все лишнее, но я самим собой не становлюсь. Мне надо начинать все сначала. Понимаете разницу? Кто-то еще считает, что рановато нам очищаться огнем. Все равно нам будет очищаться, но просто даром. Этот огонь просто обнулит меня, я и начни сначала, все начни с нуля, да. Но тогда может наступить депрессия, которую материалисты сравнивают с вайраги, и они считают, что это отречение. Нет. Я вот такой отреченный, мне жениться не надо. Ты просто не можешь жениться, тебя никто не берет. Да. Я вот не хочу работать, ты просто ты ленивый. Это не вайраги, понимаете? Вайраги, когда я это все могу и могу отставить. Вот это вайраги. И вот такая материальная вайраги наступает в результате того, что человек попробовал, оно не то, что не по зубам, может быть, мотивация была не та. Что значит не та мотивация? Потом мне за это очень дорого придется платить. Потом я заплатил за это дорого, и потом я просто боюсь этого. Не то, что я отрекся, я просто боюсь, я знаю, что там ничего хорошего, лично для меня не светит. И это ничего общего не имеет с отречением. Ничего общего. И вот такие отреченные, вот, если они идут в религию и говорят, о, мы же отреченные. То есть, смотрите, есть, они превращаются в фанатиков. Фанатиков. Есть фанатики материальные. Есть фанатики духовные. Духовные фанатики – это… Почему вот у некоторых людей просто что-то не получается? Что они такие неправильно сделаны, что ли? Нет, все сделаны очень правильно. Они идут не своим путем. Вот и все. Если путь мой, он… Для каждого рожденного человека есть свой прекрасный путь, где он чемпион, где у него все получается, где все, что надо, а то, что там нету, значит, ему точно не надо, и он точно этого не хочет. Для каждого есть. Если мы видим неудачника, просто кто-то заморочил ему голову, и он пошел не туда. Сразу возникает вопрос, какие-то лжеучителя и все такое. Прабхупада говорит так, кто хочет быть обманутым, будет обманут. И я нашел этого ложного учителя просто потому, что мне не хватило смелости послушать свою совесть в какой-то момент. И началось падение. Не недостаток духовных учителей, нет. То есть в этом вопросе, и это прекрасно, все зависит от каждого человека, Захочет ли он? Как только человек захочет очищаться этим огнем, как только он захочет, что-то, ну просто чистая жизнь, просто правдивая жизнь, сразу же появляется духовный наставник. Не надо куда-то ехать в Майпур. Он сразу появится прямо здесь. Шикша. Появится шикша, который тебе что-то скажет, и все, и твоя жизнь перевернулась. И вот это истинный духовный учитель. Еще. В настоящее время нужны все духовные учителя, которые есть. Это шикша, дикша, мантра, гуру, вартма прадакша как гуру, ну и так далее. Все нужны. Я должен быть окружен этими духовными учителями. И чем больше я прогрессирую, тем больше у меня появляется духовных учителей. Для Утама от Хикари каждый встречающийся с ним на пути духовный учитель. Понимаете? И чем дальше человек от прогресса, чем дальше он от всего этого, возникает культ одного духовного учителя. Именно культ. Культ одного духовного учителя, культ одной традиции. Возникает почему? Потому что, во-первых, это тупик, это раз. Во-вторых, если это тупик, значит там прогресса нет, а значит там, есть, там, где нет прогресса, там есть регресс, то есть есть проблемы. И как бороться с проблемами? Владимир Ленин, он знал, как бороться с проблемами, нужен был внешний враг. Он так и сказал, неприкрыто, что внешний враг нужен для того, чтобы народ не думал о внутренних проблемах. И если в деноминации, в движении появляются проблемы, то есть там ничего особенного нет. Говорится, а вот они, все остальные, сатаны. Истинный духовный учитель никогда не будет показывать пальцы на других, духовных учителей или другие направления, что они не совсем верные. Никогда. Почему? Потому что у него нет проблем. Нет проблем. Они немножко разные. Другой вариант духовного развития. Другой вариант лечения. Другой вариант пути. Путь кшатрия есть, путь брахмана есть. Немножко другой. Немножко другой. И Прабхупада сказал однажды, когда его ученики спросили, Прабхупада, а когда мы завоюем тут весь мир и все остальные там религии упраздним, наверное, они же бестолковые. Он говорит, ни в коем случае. Мы будем, если так получится, мы будем контролировать, чтобы каждый занимался своей религией. Разнообразие говорит о том, что мы все разные, и однообразное мышление есть сектантское мышление. Сектантское мышление. Итак, проблески сознания Кришны, как говорит комментарий текста 38 глава 3, начинается с того, что у человека изнутри начинает огонь. Если человек ровным голосом, безразличным, говорит такие истины, он просто опасен. Куча притч на эту тему есть. Но вот этот текст говорит, если нет огня в человеке, он не дает сознание Кришны никому. Он может какие-то очищения, ну, какая-то интересная информация для очищения. Но главное очищение, очищение себя от не себя, он не дает. Вот. И предыдущим очищением для вот этого очищения огнем, оно сравнится с пылью, покрывающей зеркало. Процесс очищения зеркала ума с помощью различных методов духовного самопознания. Самым лучшим из них является повторение святых имен Господа. Это предпрактика, предпрактика. Очищаю ум, потом получаю информацию и потом иду и действую. То есть это путь. Это я не сижу, очищаюсь огнем и жду, когда меня вытащат. А я что-то делаю. Я начинаю быть функцией. Я начинаю быть самим собой. Я начинаю быть лидером. Соревноваться бесполезно. Ни с кого я это срисовать не смогу. У меня такое, какое ни у кого. Это еще называется талант. Что такое талант? Талант, Господь говорит, я талант в человеке. И нет двух одинаковых талантов. Это когда и таланты разные, что Господь разный? Нет. Господь превращается в этом человеке, он вот в эту функцию дает, это дар от Господа, дар. И человек вот именно этим талантом и выходит. Еще один момент. Сейчас найду. Ага. Значит, 15 и 16 текст главы 7 перечисляют те, кто предаются Кришне, кто не предаются Кришне, потом те, кто предаются. И следующий текст, 17, гласит: лучший из них тот, ну, все-таки прочитаю, наверное, 16, чтобы было понятно. Четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Встают на какой путь? На путь очищения вот этого, очищения огнем. Страждущие, ищущие богатство, любознательные, те, кто стремится постичь абсолютную истину. И дальше. Лучший из них тот, кто обладает совершенным знанием и всецело отдает себя чистому преданному служению. Я очень дорог тому такому преданному, и он очень дорог мне. Вот. Что значит совершенное знание? Совершенное знание — это означает, ну, кто-то скажет, я уже это просто говорил, кто-то уже скажет, вы внимательно слушали. Что значит совершенное знание? Да, понимание желания, ну, его, у него желание одно — вытащить меня отсюда, перестать плакать, и он радуется, он просто радуется, когда вытаскивает меня. И он мне говорит, что делать. Но совершенное знание, оно включает в себя и жизнь, и смерть, и знание материального мира, и знание духовного мира. Да, причем соотношение 1:3. Одно знание материальное и 3 духовного, да? И только тогда, когда оно в общем объеме, я тогда не буду делить, это от Господа, это не от Господа. И тогда человек может прогрессировать и плохими поступками, и хорошими поступками. Представляете, какую сейчас я сказал вещь? И плохими, и хорошими. Есть. Но это со стороны. Более того, говорится, что человек, вступивший на этот путь, может запросто терять вид благочестия. Но это с точки зрения окружающих, вид благочестия. Почему? Потому что Прабхупада может там ругаться, Иисус может там плеткой в храме погонять. Представляете, кто-то пришел и сказал: что это вы тут расселись? А ну быстро, ну, представляете, да? Но в любом случае он будет прогрессировать. Если мы не будем это знание изнутри, снаружи, снаружи все обусловлено, снаружи все сказано. Это хорошо, а это нехорошо. Но это хорошо и нехорошо только для материи. Но для нашего продвижения иногда правильно себя вести по шастрам, это только иногда. Иногда. Но иногда надо вот их нарушать. Если мы это не будем делать, это мы не будем делать, мы просто будем игнорировать прямой приход Господа в нашу жизнь, и тот говорит: ну что, готов со мной теперь? И тогда грош цена всему остальному нашему примерному поведению, если мы не готовы рискнуть. И истинный духовный учитель – это тот, не тот, который все соблюдает, хотя это тоже правильно, он все соблюдает, но истинный духовный учитель – тот, кто готов рискнуть, тот, кто готов предаться. Если мы посмотрим биографию их, я вот, например, знал такой случай на фестивале, когда мой духовный учитель, Нираджана с вами, они там на сцене, их там несколько. Он, мне рассказали, и как-то с осуждением, и засомневались, духовный это учитель, не духовный учитель. Он смотрел там, а там море преданных, руки подняты, и они все пляшут, танцуют, там яблоку некуда упасть. Он разгоняется со сцены и так, и прыгает туда. И преданный расступается, он падает на пол. Да. И потом его взяли, на руки понесли. Преданный не должен бояться ошибиться. Но я воспринимаю этот поступок, как человек может рискнуть. Это преданный. Я видел других махараджей, которые, видно, зная вот это вот, они, смотрите, они подходят к краю, да? Подходят и так вот руками машут, машут, привлекая преданных, что сейчас будут прыгать. И преданный раз, раз. Там прабу подошли, уже такие мощные прабу, уже готовы поднять. Он смотрит, толпа собралась и туда прыгает. Но это не предание. Не предание. Там все подготовлено уже, понимаете? Преданный не должен бояться ошибиться. И если даже какое-то последствие, все скажут, ох ты, а смотри, вот он там немножко как-то, ну, прошиб, ошибился, да, ошибся. Откуда мы знаем, зачем это было сделано? Мы не знаем. Мы не знаем, почему, например, там вот Махараш Парикшит повесил змею там на шею этому браману, ошибся. А к чему это привело? Да. Мы не знаем, Лил. У преданного не может быть ошибок, если они даже кажутся, что есть. Потому что такого преданного человек, Господь использует для своих самых-самых интересных лил, которые смотрят, ну все, все пропало, все, все пал, все, все нарушил, и потом такой подъем возникает. А если все, все правильно, и тогда просто мистика возникает, потому что вытащить из такой ямы можно только вот мистичить. А если все так вот правильно, мистики не надо, из пушки по воробьям палить не надо. Вот. И преданный, который ничего не боится, если изнутри ему говорится, я думаю, не раз с вами посмотрел на это море, ему очень захотелось прыгнуть, ну и прыгнул. Я не вижу, что в этом, что... И некоторые сказали, ах, Махарадж же не ошибается, как же это он ошибся? Я не думаю, что он ошибся. Я не думаю, что он ошибся. Он поступал, когда не было доказательств, что будет какой-то результат. Он поступал по велению души. И мы, я знаю, сколько вот, вот а именно от этого Махараджа идут очень много нововведений. Нововведений. Именно он сказал, что вот на Украине должен быть фестиваль, ну, бесплатный, без вот этого. Единственный в мире до сих пор. Очень много нововведений. Именно он сказал, что, ну, очень много сказал, не буду говорить. Многие вещи он сказал в первый раз. В первый раз, нигде не прочитав. Иногда даже некоторые вещи такие, знаете, как скандальные. Которые, а потом все привыкли, да-да-да, ну так оно и есть. Не боится. Вот это есть... Очищение огнем. Но очищение огнем это, я хочу сказать, на этой стадии очищения, на третьей, само очищение не имеет особенного значения, оно лишь побочный эффект. Самое главное, я выполняю волю Господа и делаю то, что Он хочет. И об этом все узнают. Главное, я становлюсь какой-то функцией, каким-то таким огненным. Вот этим вот распространителем бхакти. И других распространителей бхакти нету. А нельзя мне водички? Это. Других распространителей нету, холоднокровных нету распространителей бхакти. Чистый, до зеркального блеска, но бхакти нету в них. Только вот этот огонь, следование, предание. Почему? Потому что если я все по правилам и с опаской, оно... Давление есть, давление вот этих, если человек даже привык и делает это, потому что ему уже нравится, все равно для этого решимости и предания не нужно. Я просто себе придумал хороший режим дня, никто меня за это не осудит. Что еще по этому поводу можно сказать? Ну, наверное, мы на этом остановимся. Я хочу услышать, кто мне не верит. Вот, кто мне не верит, у кого есть сомнения. И тогда мы подетально будем разбирать вот эти, по списку просто будем разбирать подетально вот эти вот вещи. Это общее, так сказать. Итак, что мы сегодня узнали? Есть три вида очищения. И последнее очищение, есть функция. Очищение там уже является побочным эффектом, не самоцелью. Не самоцелью. И когда человек превращается в функцию, это уже и есть проповедь. Проповедь — это не только я просто что-то начитался и говорю. Проповедь — это я показываю своим примером очария. Все приходят и расспрашивают, а как это? Я тоже так хочу. И тогда им что-то говорится. Угу. Это категория преданных. Мы же как бы преданные считаемся. Есть преданные трех уровней. Трех уровней. Говорится, кто один раз там сказал махамантру, уже преданный, кто... Он приходит, все сверкает, все здорово, гуна благости, очаровывает, потому что на улице не сильно много гуны благости, там мусорники у каждого перед двором какие-то. Вот. Это Канишха Мадхикари. Следующий — Матья Мадхикари, тот, который пришел, и что-то ему не все уже нравится, не все нравится. Он понимает, что не все в порядке. Он начинает различать духовное и материальное. И говорится, первый, конечно, он двумя ногами, он может тоже быть учителем. Он кого-то придет с улицы, скажет, вот там хорошо, и хотя бы не ругаются. Вот, и вкусно кормят, да? Он тоже учитель. Но он стоит двумя руками в материи, завяз. Матхья Мадхикари, он одной ногой в духовном мире, одной ногой в материальном. И он понимает и то, и то. И гуру любой абсолютно, кроме Кришны, является посредниками, и они являются все преданными второй категории. Первой категории Уттама Мадхикари гуру быть не может, потому что он полностью в духовном мире. И если даже находится в материальном, все, что он видит, для него духовное, и так оно реально есть. Он проповедует просто своим присутствием. В его присутствии все просто сразу сами становятся проповедниками. Он стоит двумя ногами. Если человек является Уттама Мадхикари, чтобы ему проповедовать, он может проповедовать только с уровня второго. А это означает что? Что это означает, если человек сползает на второй уровень? Что это автоматически означает? Автоматически это означает некоторое несовершенство. Некоторое несовершенство. Автоматически. Автоматически надо все время очищаться. И подавать пример. Автоматически надо какие-то страдания испытывать тоже. Да? Для чего? Ну, для понимания хотя бы, да? Так что гуру быть тяжело, потому что он имеет такие проблемы, которые не может иметь проблем обычный человек. Какие проблемы у гуру могут быть? Первое, чем может гуру испортить и падение – деньги. Гуру может привязаться к деньгам. То есть, если он не имеет своего дохода, или, ну, он может, поэтому с этим, он может привязаться к противоположному полу. Значит, ашрам должен быть, да? Или вот это уже пройденное у него должно быть. И третье, он может привязаться к славе. Три вещи. Три вещи. На санскрите есть это название, даже такие, когда гуру пишется. Три вещи. Я их записал, но я же сразу не найду потом, может, скажу. Угу. Если у обычного человека такие вопросы возникают, они не обязательно могут предшествовать падению. А гуру сразу падает. Падает. Признаком падения гуру является... Вот запомните, привязанность к ученикам и охлаждение отношений между равными. Интересно, да? Если он весь в учениках, он там всем все расскажет, но у него, а вдруг он пренебрегает, который вот с ним, он перестает с ними сотрудничать. Это первый признак падения. У него либо с женщинами, либо с деньгами, либо он нос задрал. Все. Это симптоматика сразу. Если он не хочет сотрудничать, это падение. Если обычный человек не хочет сотрудничать, это не является падением. С гуру спрос другой совершенно. Не является падением. Этот гуру, который падший, он организует секты. Этот гуру, который падший, у него культ одного духовного учителя. И я его продолжение, я тоже единственный. А их не слушайте. Это белое братство, вот которое было, если вы знаете, да, знаменитое белое братство. Я просто хорошо знаю человека, который был там. И когда они приходили, там, да, все нормально, и там хорошо. Ну вот мы просто одно из... Там везде как-то замусорилось, а у нас как-то посвежее. Потом сказали, это, а вот там не читать, не смотреть, не слушать и не ходить лучше. Потом сказали, вот это, а все остальное вообще нельзя. А потом сказали, вот то, что мы вам напрямую говорим, слушайте, остальное устарело. Все. Вот так вот образуется секта. Там культ, был культ личности, реальный культ личности. Возникают споры. Я был свидетелем буквально 3 дня назад. Было около 12 человек. И там все были люди достаточно умные, продвинутые. И могли рассуждать на любые философские темы. И что-то речь зашла или о деньгах, потом о гуру. То есть, ну, такие серьезные темы затрагивались. Там были представители различных конфессий. И 2 человека зацепилось. То есть 2 человека спорят между собой, остальные 10 ждут, когда они доспорят. А всем же хочется поучаствовать в беседе, и они говорят, ну, давайте, брейк, давайте, все, лишаем ваш слова. А нему нельзя, они так сцепились. Поскольку оба очень умные, они начинают наваливать аргументы. Потом один из человек, 10 оставшихся, встал и говорит, а это интересно, смотрите, мы наблюдаем шоу, эти 2 умных человека, они сцепились, но они сцепились не на уровне логики, а на уровне ложного эго сцепились, а хотят расцепиться на уровне логики. И 10 человек отцепило их таким полукольцом и смотрят, и комментируют их каждое движение. А те понимают, что они, ну, клоуны уже, им уже... Хочется выйти из этой ситуации, но они не могут. Это настолько жестко, сцепка. Мы все смотрим и говорим, смотрите, как удивительно. Им уже стыдно, это им уже позорно, их уже обсуждают 10 человек открыто. Мы говорим, а один там у нас это есть, вот есть физиогномика наука, а есть наука тела. Вот, например, если человек вот так вот руки за голову положил, это означает, он уже ничего не слышит. Ну, как защита. Если человек там на поясе, значит, сейчас он приготовился нападать. Мы смотрим за ихними вот этими жестами, комментируем. Они видят, что уже смешно, но не могут отцепиться. Не могут отцепиться. Да, это среда. Вот человек. Вот, не могут расцепиться. И потом один человек говорит, ну хватит, может быть, их мучат, их же, ну, это избиение просто. Я говорю, нет, давайте досмотрим. Это же должно когда-то, все, что началось, оно должно закончиться. И вот они, им очень хочется прекратить спор, но они не могут. Они не могут. Каждый хочет за собой оставить последнее слово. И потом один из них сказал, но ты, другому собеседнику, но ты вообще вот это все правильно говоришь. И вообще ты, вообще я поражаюсь твоим знанием, ты такой вот это, но вот здесь вот. И тот пошел немножко на другую. Говорит, да нет, ты тоже самое деле умный. И потом пошли комплименты. Пошли комплименты, потом они забыли, о чем они говорили, то есть ложное эго пригладили, расчесали, и тогда они смогли расцепиться. И Кришне, в общем-то, все равно, о чем мы о нем думаем даже. Что мы о нем думаем? Секта очень опасная вещь. Секта может зацементировать меня в каком-то стереотипе, и я никогда не найду своего пути. И когда Господь изнутри мне скажет, вот он, я говорю, как же? Тут же вот абсолютную истину мне рассказал вот этот духовный учитель. Он единственный, неповторимый. Он мне дал инициацию. Какой-то вот в Белом Братстве там Кривоногов, там фамилия такая была, давал инициации им там свои, да? Я буду абсолютно уверен. Но когда у меня будет много, и я их буду признавать, и я им буду их уважать. Знаете, что такое уважение? Уважение, я ценю мнение другого человека, если даже с ним не согласен. Если даже знаешь, что точно не оно, ценю. Потому что я понимаю, что это мнение для этого человека очень важно. Очень важно. И опровергать его, оно ничего не даст. Я просто порушу отношения, все, Господь будет недоволен. Господу интересно, как мы совершенно разные. Мы приготовлены быть разными. Приготовлены быть разными. И только когда мы разные, мы можем ужиться. Это, знаете, такая тренировка. Потому что, когда я стану самим собой, мне все равно будет, что кто что говорит. Я буду абсолютно уверен, я буду иметь одобрение Господа. Никто не может противостоять, никто ничего не... Нет проблем. Мне не надо другой будет поддержки. Кроме духовного учителя, да? А духовный учитель мы уже разобрали, кто. Это не обязательно дикша гуру. Ажиотаж вокруг инициации может сильно навредить. Любовь к духовному учителю поможет только. Только любовь. А что такое любовь? Любовь — это... Мы не выбираем, кого любить. Он уже нам предназначен. Мы не ходим как по базару и выбираем по своему усмотрению гуру себе. Нет. Мы его узнаем. Узнаем. На него показывает Господь внутри. Вот это он. Вот это он. С ним ты будешь прогрессировать. Да, вопрос?
Да. Угу. А вот, ну, говорится, что ученик, он должен как бы стать самостоятельным, да? Ну, то есть, слушать голос сердца, как бы, изнутри. И при этом еще, чтобы подтверждение шло от шикшего, да? Но насколько это как бы самостоятельность, она может далеко зайти. Может быть такое, что Шикша не скажет, как бы, ну, вообще перестанет, что, типа, все, ты уже там сам справишься. Или постоянно нужно, Шикша нужен постоянно быть до конца, до самого.
Этот мир находится в загрязненном состоянии весь, потому что материя сама по себе, ну, грязь. Отделенная энергия. Что такое отделенная энергия? И если в комнате день не убраться и ничего не делать, пыль припадет. Этот мир находится в пыли, в пыли. И мыться надо постоянно. Мыться надо постоянно. И защита. Смотрите, если человек живет просто один, вот просто один, без всякой духовной практики, просто один, да, пропадает энтузиазм, потому что энтузиазм от общения. Вот он один, а Господь в нем еже есть? Есть, да, один. Ну, приходят гости, и сразу раз, смотришь, ух, тут пыль на телевизоре, надо же это, перед гостями неудобно. То есть, когда мы находимся в обществе преданных, нам легче убирать эту пыль. Вот почему вот нужно общество преданных? Вот. Что такое общество преданных? Вот этот вот гуру, вот он что-то сказал, мне понравилось, другой тоже. Ему тоже понравилось. Все, они духовные братья. Материалисты, они кучкуются по принципу, мы оба его не любим. То есть у них пассивно реагирующее поведение от этого мира чем-то загорает. То есть вместе и батьку можно побить, да? Вот. Но преданные, они кучкуются по принципу, мы оба его любим. Так образуется семья. И мы говорим о нем, его качество перекачиваем, это хвалим его, восхваляем его, ну, прославляем его, его качество перекачивается. Материалисты, они вместе собираются, чтобы кого-то поругать. И негатив и перекачивает негатив. Вот такая помпа. Чух-чух-чух-чух, перекачивает негатив. И потом, кого ругали, вдруг незаметно для себя такими же становятся. Вот, они медитируют на те плохие качества, а преданные медитируют на хорошие качества. Поэтому любовь, любовь. Простое уважение мало. Когда есть любовь, она включает в себя все добродетели и уважение в том числе. Тогда об этом вопрос не стоит. Тогда человек все у него получается естественным образом. Вопросы. По очищению. Может, кто-то думает, что рано очищаться огнем, предаваться рано. Надо сначала наизусть выучить 17 глав Бхагавад-гиты. Да, слушаю.
Вы зачитывали и комментарии Прабхупады, и сами об этом много говорили, о том, что вот насколько опасно выполнять чужие обязанности. Что никогда не должен выполнять чужие обязанности.
Да, опасно, опасно.
В нашем времени, когда вот в семье один из супругов не выполняет свои обязанности, например, муж, да, то ну, жена просто вынуждена для сохранения там, семьи, заботы о детях и так далее, выполнять все-таки мужские обязанности, те же зарабатывать денег и там, дома, все такое. Как это случилось?
Свои обязанности, это не означает, что я мужчина, выполняю мужские. Мои обязанности, вот. Вот я иду, человек попал в беду. В беду. Ну, тонет в проруби. Это моя обязанность или не моя обязанность? Оно ж не, это не. Мы, когда говорим обязанности, мы подразумеваем что-то регламентированное. Дхарма, она, там есть регламентированная часть и есть нерегламентированная часть. Регламентированная часть, о ней все знают. Нерегламентированная часть, о ней никто не знает, но о ней знает моя совесть. Она говорит, это я не могу оставить. Надо что-то делать. Или энтузиазм такой, это надо помочь. Вот. И поэтому Чайтанья Чандрачаран сказал, что садхана бхакти это не только вот какой-то вот режим, но это то, что это без того, что там Кришна тебе добавляет в это все бесполезно. Это суп без соли, он вообще непроглатываемый и никуда не ведущий. Садхана бхакти не освобождает человека вообще, и она не может, может и не привести его к преданному служению. Хотя называется бхакти. И поэтому, если жена заболела, а в мои обязанности не входит посуду мыть, что ли? В твои обязанности, твоя обязанность вытянуть ее к Господу и за ее телом ухаживать. Вот, и все сделать, все, что можешь. Нет, это обязанность это не то, что... Приблизительно мы понимаем, что мужчина, лучше мужчина, если будет это делать, потому что ну, его физиология к этому более склонна. Вот. Но это не обязательно. Я что хочу сказать, ни одна семья без преданности не состоится. А преданный, преданный, и даже вот так добавлю, без чистой преданности не состоится. Потому что если что такое предание? Предание это отбросить все религии, так же пишется, да? И предание в семье это значит забудь о регламентированных обязанностях, а делай потому, что ты это любишь. И все. Вот тогда это будет. А одно регламентировать это называется предательство. Предательство. То есть, ну... Я вот сделал это, ну, имперсонализм. Семья не... А семья, она уж зиждется на неимперсональных отношениях. И вот там вот предание. Рассчитывать на всякие психологические трюки, которые есть суть манипуляции, долго не продержишься. Я долго в браке, очень долго. Не помню, сколько, долго. Вот. И, ну, больше 30 точно. И я не помню, чтобы мне хоть что-то помогло, что везде пишется, в газетах, как вот это правильно. Оно помогает, но потом вылазит с большей силой. Вылазит. Я просто замазываю болячку, а оно там гниет изнутри, потом вылазит в такой самый неподходящий момент. И единственное, что я понял, предание. И когда что-то, вот, что-то не получается, я говорю, Кришна, выруливай. Я не знаю, я предаюсь. Я становлюсь перед женой беспомощным, я не пытаюсь сопротивляться. И смотрю, и никто не нападает. Вот. Раньше за такое был бы что-то скандал. Обязательно будут такие острые ситуации. Надо понимать, что периодически, это называется пралая, периодически случается пралая, периодически в ходе времени, где все чинно и благородно, случается нестандартная ситуация, когда по правилам просто не вырулишь. Просто не вырулишь. Это есть очищение. Очищение. И во время очищения полагаться на правила, ну, это верх легкомыслия. Ну вот цунами, вот и на какие-то там Филиппины обрушилось или что-то, а они будут там, у них, ну, какой-то режим. Да нет, аврал, пожар, это каждый делает то, что может. А что он может? Бежит там тушить с ведром, ну кто что может, кто-то что-то ценное спасает, кто-то ребенка спасает, кто-то себя спасает. Но все делают так, как раньше не делали. Откуда они это знают? В экстремальной ситуации проявляется Кришна. Мы должны быть готовы к ней. И для этого держать вот это зеркало своего ума в чистоте. Поэтому махамантра. Потому что это пралая, это смерть, она появляется в любой момент. И если я буду не готов, то я проигрываю. Меня просто зачищают, и я начинаю с нуля. Но если я готов, эта смерть меня поднимает на следующий уровень или вообще в духовный мир. Как целая история, когда пришла смерть, наклонила, он наступил ей на голову и зашел. Помните, да, историю? Вот смерть появляется так, но она приходит. Мы готовы к ней или не готовы? Это очень важная вещь. И смерть, это значит прекращение деятельности по правилам. Смерть, она просто прекращает. И это есть предание. Есть люди, которые все время так живут. Вот. И чем больший процент жизни у нас находится в предании, а не в регламентированном, в принципе, жизнь это вся в предании, которая регламентированная, но это так, на холостом ходу. Просто на холостом ходу. Мы готовы. Что ж Кришна меня не использует? Мы готовы. У Кришны нет велотренажеров, он дает сразу велосипед. Велотренажеры мы придумываем себе сами, чтобы просто, ну, сохранить форму. Не заплыть там всякими шлаками и все такое. Вот. У Кришны все реально. Ты не просто очищаешься, что крутишь педали, ты куда-то еще едешь и что какую-то работу делаешь. Вот чем отличается, понимаете? Но это функция. Он тебе дает не просто, а очищение, это просто ты потеешь, но тебе радует, что ты видишь результаты. Он тебе дает какую-то работу. А мы тут готовимся, очищаемся. Да, махамантра это то же самое. Но она должна привести к тому, что тебе дадут работу. И вот тогда начнется настоящее очищение. Настоящая бхакти начнется. До этого нет бхакти. Ты просто чистишься. И не очистишься. Это не означает, что если я уже какую-то функцию нешу, я махамантру не повторяю. Нет. Умываться не всегда хорошо. Держать, потому что ты еще больше, с большим, тогда она тебе будет приносить вот этот вкус, потому что чувство будет очищено. Голова не будет от нее болеть. Ты не будешь считать, сколько там тебе еще осталось. Вот. Ты будешь просто прекращать это волевым усилием, потому что тебе что-то надо делать, и так было. Вот уровень пхавы. У меня один раз только в жизни было, когда я вот усилием воли мне пришлось прекращать чтение махамантры. Почему? Потому что меня ждали там работать. Вот. Один раз. Ну, а все остальные, ну да, ну приятно, все. Ну так, чтобы вот так вот глаза выскакивали с орбиты. Один раз только было. Ну и что? Продвинутые преданные, они даже говорят о том, что он мешает. Вот это наслаждение вот этими очистительными процедурами мешает. внушают. Они даже прекращают это, потому что им хочется сделать что-то для него, не наслаждаясь. Наслаждение как бы сбивает еще с толку. Они не хотят наслаждаться процессом, они хотят что-то делать, понимаете? Мы же ищем наслаждение. Ну, для этого, для начала это оправдано, потому что это наслаждение, которое мы от него получаем, от духовной практики, оно противостоит наслаждению извне и, ну, дает возможность отбросить то. Но потом, но оно дает, видите, смотрите, в самих словах, дает возможность отбросить, но оно все равно будет присутствовать. Но очищение огнем, оно просто это сжигает, его просто нету и все. Вообще не мешает очищение огнем. Тогда ты просто спокойно идешь, ты идешь в чистоте по своему пути. Хотя со стороны может показаться все, что угодно. Но ты всегда чист, как только тронулся по своему пути. Ну, наверное, еще один вопрос, и надо перерыв устраивать, и там мы не влезем в регламент. Еще один вопрос, и 5 минут перерывчик. Нет вопросов? Значит, перерыв.